эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему участника штурма Берлина Ивана Шалая сразу же после победы объявили врагом народа? За что погиб в Чечне сын Надежды Илюшка из Обнинска? Почему солдат Петр Бабин из Челябинска застрелил своих сослуживцев? Самарская область. Разрешат ли бывшим военным приватизировать их квартиры в военном городке? Это в первой части программы. Во второй. Саратов. Афганская война. Взгляд из окопа. Сочи. Кому приглянулось здание реабилитационного центра для детей-инвалидов? Йошкар-Ола. Кукольный театр за колючей проволокой. Ижевск. Хор мальчиков играет в футбол. Тюмень. Есть ли жизнь на пенсии? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Роденева. Для 82-летнего пятигорчанина Ивана Шалая День защитника Отечества – большой праздник. В годы войны в составе Советской армии он дошел до Берлина. Но отмечать этот праздник Иван Иванович не любит. Домой из Германии он возвращался уже под конвоем. Когда его родную деревню оккупировали немцы, уроженцу Могилевской области Белоруссии Ивану Шалаю было 15 лет. Именно тогда, в 42-м, он ушел в партизаны.
Немцы назначили старосту. Староста переписал у всех мужчин по списку, назначал на работу к немцам. Ну и вот из партизан выбрали меня, более надежды, что меня не схватят, что я сообразительный парень. Я ходил на работу в этот гарнизон немецкий. Мне было дано задание так: находиться там, ничего не записывать, все запоминать.
Позднее был немецкий плен после облавы в освобожденном партизанами селе. Несколько недель в земляной холодной яме, долгий путь в Германию и побег. После освобождения Могилевской области войсками Советской армии он был принят в нее пулеметчиком. Дважды был ранен и встретил победу в госпитале под Берлином. А по окончании войны остался служить в Потсдаме в 185-й дивизии Советской армии. 31 октября 46-го его неожиданно вызвали в военную комендатуру, где начальник разведки объявил врагом народа, а трибунал приговорил к 10 годам лагерей.
Он записал с 24 мая по 27 апреля. Я находился в Германии, был ездовым в немецкой армии. А это время я находился в Белоруссии. И меня по приговору, по статье 58.1а, гражданская измена Родины, меня определили на 10 лет и 3 года поражения в правах. С конфискацией всего имущества. И в конце было дописано: приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
Так 19-летний Иван Шалай попал на БАМ, в то время главную комсомольскую стройку страны.
У меня номер был 955. Отправили нас на комсомольскую стройку БАМ. Там не было ни одного комсомольца. Там было столько этих заключенных, что через каждых 5 километров станция или полустанок. И на каждой этой точке было по 2000. То есть, если растянуть этих людей, поставить на железную дорогу, через 2,5 метра стоял бы человек от Тайшета до Братска.
То, что ему пришлось пережить за 10 лет лагерей, узник ГУЛАГа не может вспоминать без слез. На свою судьбу не жалуется, был молодой, с работой справлялся. Душа болит за старых товарищей, многих из которых давно нет в живых.
Многие были без ноги или без руки, был один даже без обоих ног. И его привозили, садили на стол, возле стола скамейка была, на столе стояла доска, и возле доски крепилась пила, ложили ему напильники, и он был пилоправ. Все равно работал.
Освобожден, а позднее реабилитирован, Иван Шалай был по ходатайству командования родного партизанского отряда уже после смерти Сталина. Приехал к родным в Пятигорск. 10 лет добивался положенного по закону жилья.
Сначала нам дали одну комнату, 16 квадратных, а потом после этого, года через 3, наверное, дали вот эту вот. И то благодаря тому, что он писал. И вот сейчас он хочет, чтобы ему заплатили за то, что он отсидел ни за что, ни про что. Вот уже 3 года идет волокита.
рассказала супруга Ивана Шалая Раиса Шалай. В 2003-м ее муж обратился в Пятигорский суд. После освобождения из всего конфискованного имущества ему вернули только ордена. Этот суд, как и кассацию в Ставропольском краевом суде, бывший узник ГУЛАГа проиграл. Ему было отказано за истечением срока давности. И это несмотря на то, что раньше судиться с государством он просто не мог. Все документы ветерана вплоть до 2003 года хранились засекреченными в архивах КГБ. Как рассказал мне Иван Шалай уже после суда, шансы выиграть процесс у него были, будь у пожилого больного человека хороший адвокат.
И что же они мне предложили? Посмотрели, что тут деньги могут быть хорошие. Вот 50 тысяч дай сейчас им. Ну, я говорю, хорошо, давайте договор заключим. Я вам выплачу этих 50 тысяч денег в том случае, если с вашей помощью я выиграю процесс. Тогда будет и вам чем заплатить, и останется что-то мне. Нет, прошло 2 ступени, уже бы я заплатил им 100 тысяч, а сам бы не имел ничего. А где я их мог бы взять?
По словам ветерана, сторона ответчика представила в суд фальшивую справку о том, что за годы сталинских лагерей он якобы получил больше 1 000 000 рублей. На самом же деле за 9 лет 9 месяцев 25 дней БАМа ему выплатили совершенно иную сумму.
21 рубль 21 копейка, по 18 копеек за месяц. Я сейчас требую в надзорной жалобе, записал, 500 тысяч.
Конфискованные при аресте немецкие марки и золотые часы Пятигорский суд оценил в 5000 рублей. Ветеран же, с учетом деноминации, инфляции и банковских 12% в год, считает, что государство задолжало ему около 1 000 000.
Деньги русские, немецкие, польские. Я аж был у Германии после войны в Потсдаме. Нам там платили оккупационные марки, немецкие марки я приобретал там на рынке. Вот это все до сих пор не возвращено. Получилось за просрочку за 50 лет больше 1 000 000. Это рублей.
Несмотря на установленные законом процессуальные сроки, суд волокитил дело Ивана Шалая 3 года. Однако бывший солдат сдаваться не собирается. Он самостоятельно составил надзорную жалобу в президиум Ставропольского краевого суда. Уже больше месяца ждет результата, но продолжает верить в победу.
Веру, веру, потому что я прав. Я буду идти дальше, а дальше в Европейский суд.
Лада Леднева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Надежда Илюшко 12 лет искала в Чечне останки своего сына Валентина Илюшко, но так и не нашла. Похоронку она получила еще в ноябре 94-го. Тогда в Грозный была введена танковая колонна с целью свержения Дудаева. Но почти все танки были сожжены, большинство танкистов погибло.
Это одна бумага, похоронка, она и руки жгла, и сердце рвала.
Мать солдата-срочника так и не дождалась печального груза 200 и уже в декабре 94-го смогла прорваться в Грозный. Там ее взору предстала ужасная картина.
Там еще оставались разбитые вот эти наши танки с крашенными башнями, чтобы они были как-то отличительные, что ли, сверху, чтобы наша авиация их не бомбила. Очень много трупов лежали бесхозно и сдутые, и обезглавленные, и расчлененные, и все было в таком вот хаосе. Перемещение я делала в промежутке между обстрелами.
Чтобы вести свое расследование, Надежда Илюшко устроилась на работу в Ханкале. Сначала была военнослужащей, работала завскладом, потом, когда вышли годы, стала там же вольнонаемной и все это время искала, искала. Нашла уцелевшего в том бою офицера.
Прапорщик остался живой. Он слышал через шлемофон Вален голос. Колонна, колонна, я 2 семерки. Это бортовой номер танка моего сына. Получил удар, разулся. То есть, значит, гусеница слетела. Прикрой, отбиваюсь. Все. Больше этого никто ничего не слышал.
Надежде Илюшко удалось узнать все обстоятельства того боя в Грозном и точно установить место гибели сына.
Я только нашла место подрыва танка. В этом танке я взяла пыль, вот эту грязь, что осталось в этом танке. В Ростов привезла. Щербаков Владимир Владимирович, он как раз занимался всеми мезгумационными и криминалистическими анализами. Я у него спрашиваю: Владимир Владимирович, вы мне хоть скажите, вот в этой грязи есть трупный пепел? Он мне, вот беря эту пробу, сказал, что здесь на 90% трупность. Значит, люди живьем сожжены в танке.
На месте гибели сына мать посадила три березки. Еще узнала, что после боя чеченцы захоронили обгоревшие останки танкистов в братской могиле. Но найти могилу Надежде Илюшко не удалось. Летом прошлого года она вернулась домой, в Обнинск. К тому времени умер муж, и Надежда решила в той же ограде поставить памятник сыну, устроив ему символическую могилу. И получила самый настоящий плевок в душу. По закону, государство компенсирует родственникам установку памятников на могилах погибших солдат. И по этому же закону компенсация ей не положена, могила-то символическая. Чтобы получить компенсацию от государства, надо предоставить в областной военкомат кипу документов. Все бумаги у матери солдата есть, кроме одной – справки о месте захоронения. Правда, в одном документе четко написано – место захоронения – город Грозный. Но государевым людям этой ссылки мало. Нужно конкретное указание – номер могилы. Если подходить бумажно, чиновники на 100% правы. Нет трупа, нет могилы, нет и компенсации за памятник.
Пришла в военкомат, они на меня смотрят, как на ненормальную, как-то тела нету, а ставят памятник. Я говорю, ну а что вы мне предлагаете? Мне ответили, дайте место захоронения. Здесь написано, место захоронения — город Грозный. Они мне говорят, ну дайте тогда в городе Грозном место захоронения, табличка, номер. Я говорю, вы знаете, а кто там занимался русскими солдатами? Ну вы мне дайте место. Я говорю, а где же я найду, если я за 12 лет за мальчуги хожу?
Вот такой театр абсурда. Государство считает солдата павшим и в то же время отказывается ставить ему памятник за свой счет. Мать солдата сама 12 лет искала его, а множеству силовых государственных органов до этого не было никакого дела. Значит, найти останки сына, погибшего за интересы государства, это личное дело матери и только? И куда Надежда Илюшко не писала в последние месяцы? И отовсюду ответы. Компенсация не положена. Бывает, обратные письма написаны по-человечески, сочувственно. Бывает, сухо, по-казенному. Но смысл ответов один. Таков закон. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Ровно год назад начался скандал вокруг дела Андрея Сычева, который не утих до сих пор. А нынешней зимой покончил с собой курсант Челябинского училища штурманов Никита Санитов. Месяц лежал в коме из-за избиения служивший в Нижнем Новгороде житель Челябинской области Владимир Шураев. Застрелился челябинец Евгений Малахов, служивший в Свердловской области. А случай с еще одним жителем Челябинска Петром Бабиным стал, пожалуй, самым громким. Солдат, служивший в Астраханской области в ракетных войсках, открыл огонь по сослуживцам. Двое убиты, один ранен, сам Бабин покончил с собой. Казалось бы, все довольно ясно, но родственники, преподаватели и друзья не верят в то, что тот Петя, которого они знали, мог кого-то убить, и считают, что в этой истории не все просто. Мама Петра, Валентина Бабина, уверяет, что еще накануне ЧП с ее сыном было все в порядке, он строил планы и был вполне спокоен.
Ничего не предвещало никакой беды. Удар среди ясного неба. Я даже не знаю, что там могло произойти. Но просто так расстрелять он не мог. Не мог. Я не верю в это. Или это какая-то подстава. Могли его, это мог он не сам застрелиться, могли его застрелить. Все может быть. Или уж до такой степени довели, я не знаю. Он никогда ни о чем не жаловался. Писать мы практически не писали, потому что нам дали телефон в часть. Суббота-воскресенье вечером нам можно было звонить. Я ему звонила по субботам, по воскресеньям, разговаривали.
Как вспоминают люди, знавшие Петра близко, он всегда был спокойным, уравновешенным и добрым парнем. Рассказывает преподаватель техникума, в котором учился Бабин, Александр Зайко.
Он был психологически уравновешен. Он был всегда спокойный, вежливый. Человека вывести из себя было трудно, то есть никаких конфликтов у него не было. У него было очень много друзей, товарищей. Всем сотрудникам техникума он запомнился как очень исполнительный, ответственный молодой человек, у которого было большое желание получить данную специальность. Он был заинтересован в хороших отметках, поэтому если что-то не получалось, приходил всегда на консультации, интересовался, доздавал, пересдавал, изучал дополнительную литературу. Я лично у него преподавал дисциплину основ права, он у меня всегда сидел на первой парте, всегда задавал вопросы уточняющие, всегда мог высказать свою свою точку зрения и свою точку зрения мог отстоять.
Но не только положительные качества Петра заставляют сейчас людей, которые знали его, думать, что ЧП в части разразилось не просто так. Возможно, ему предшествовали издевательства. До того, как Бабина перевели под Астрахань в ракетные войска, он около года служил в Волгоградской области, в ВДВ. Служба там продолжалась ровно до того момента, как он отказался подписать контракт. Возможно, в новой части Петра не приняли. Во всяком случае, на похоронах многие отметили травмы на его лице, говорит Александр Зайко.
Считаю, что здесь какая-то темная, непонятная история, потому что вчера при прощании мы практически все обратили внимание, что у человека, допустим, нет зубов, выбиты передние зубы. Заметно, что человек был до этого избит, по всей видимости, потому что синяки под глазами, потому что не все в порядке там с шеей, не все в порядке с головой. С кем бы я ни говорил, никто не верит, что он был способен на это.
Дмитрий Снитко дружил с Петром давно, и во время службы Бабина в армии приятели продолжали общаться. Последний раз они созванивались как раз накануне трагедии.
Это произошло 6 числа. Он мне звонил 5 числа вечером. Ну, мы пообщались, он говорит, вот мы, говорит, сейчас тебя, говорит, там стоим в карауле. Я говорю, не обижает? Он говорит, ну, есть немного. То есть в голосе ничего не было такого у него. Просто в эту ночь, наверное, все слишком все поменялось, так круто. Ты так вот вышла. Я этого человека знаю давно, то есть это человек очень добрый, он со всеми находил контакт. Это, конечно, надо было вывести человека очень сильно. Даже если он это сам сделал, я не знаю, как надо было вывести человека. В той части у него было все нормально, когда его перевели, просто, видать, не взлюбили, потому что его в ракетную часть перевели, а он как бывший ВДВшник. И просто начали его прессовать. Может, там проверять или на что. И, видать, вот так вот довели.
Незадолго до службы в армии Петр ходил на Таганай, так называется красивая гора в Челябинской области, и национальный парк вокруг нее. Там с друзьями он спас нескольких девушек, застрявших где-то на вершине, снял их с опасного места. Потом, когда Петр уже был в армии, его родители получили письмо.
Пришло такое письмо громадное, и каждый, кого они спасли, каждый благодарность писал. Стихи, все, что вот если бы не вы, мы бы не выжили. У нас бы не было сейчас живых.
Петр Бабин спас чужие жизни, но не смог уберечь свою. А командиры, также не уберегшие своего солдата, прислали родителям сухой и непонятный телеграфный текст. «Ваш сын погиб при служебных обстоятельствах». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В феврале в поселке Рощинский, что в Волжском районе Самарской области, прошло несколько акций протеста. В самом массовом митинге участвовало более 1000 человек. Люди потребовали от властей изменить статус поселка Рощинский, который уже 8 лет является закрытым военным городком. Сейчас здесь проживает более 10000 человек, говорит Ольга Островнова.
О наших жилищных проблемах мы сообщаем во всех высоких инстанциях на протяжении почти 2 последних лет. К сожалению, нас не хотят услышать высшее руководство страны. Не желают отвечать на запросы депутата Госдумы, министра обороны и командующий войсками Приволжского Уральского военного округа. Несколько лет назад статус военного городка номер 110 поселка Рощинский был изменен на закрытый, после чего 1200 семей военнослужащих, запасы, утратили право на приватизацию своего жилья, а значит и обмены его на квартиру в Самаре, куда многие хотели бы переехать на постоянное место жительства, где, кстати, многие сейчас работают.
По закону, после увольнения в запас военный пенсионер должен приобрести себе другое жилье. Но жители Рощинского не могут поменять свое жилье на квартиры в Самаре, поскольку приватизация квартир в военном городке запрещена. А на денежную выплату, положенную военным пенсионерам по жилищному сертификату Министерства обороны, можно купить разве что туалет в коммунальной квартире. Многие жители Рощинского мечтают об улучшении жилищных условий, о том, что наконец получат в собственность свои квартиры, рассказала Марина Дмитриева.
Ну потому что я работаю учителем еще, пенсионер. И, конечно, я только вчера считала. Мне надо 30 лет работать, чтобы я смогла купить хотя бы однокомнатную квартиру. Это, конечно, уже невозможно.
Продолжает военный пенсионер Олег Щеглов.
Ну, а как же? Каждому хочется. Недавно вот мы только что-то приобрели там еще.
Проблема статуса поселка Рощинский должна быть решена в пользу простых людей, считает председатель фонда «Самара 21 век» Юрий Никишин.
Я знаю ситуацию в Рощинском. То, что они борются, правильно делают и с палатьем. У этой власти пока из пасти не вырвешь, ничего кроме плевка не получишь. Надо заставлять эту власть уважать народ. И этого она никогда не делала, и в этом она в неуважении погрязает все больше и больше.
Сегодня все жилье и коммунальное хозяйство, а также больницы и детские сады поселка Рощинский принадлежат Министерству обороны России. К муниципальному хозяйству относятся только школы. Жители Рощинского стали заложниками российского оборонного ведомства, убежден правозащитник Александр Лашманкин.
Это легко объяснимо. Армия — это вообще как бы территория, где никакие права не действуют. Не то, что права человека, но и вообще никакие права. Там, я думаю, что там и уставы их не действуют, на основе которых они якобы обязаны жить. Естественно, что люди хотят из этого беспредела уйти, где они просто заложники этой системы чудовищной, которая построена для того, чтобы одного человека просто использовать в качестве мяса другим человеком. Естественно, они это прекрасно понимают, поскольку они сами через все это прошли. Перед выходом на пенсию пожить хоть по-человечески.
Жители поселка Рощинский собрали несколько тысяч подписей под обращением к министру обороны и самарскому губернатору с требованием обратить внимание на проблемы бывших военных, рассказала Ольга Островнова.
От властей всего-то требуется отменить статус закрытого военного городка и передать служебное жилье в муниципальную собственность с правом его приватизации. Есть и другие варианты. Например, внести изменения в действующий закон, запрещающий приватизацию жилья в закрытых военных городках, или изменить статус закрытого военного городка на статус закрытого административного территориального образования, что предоставит людям право на приватизацию жилья. У жителей городка есть и другие проблемы социального характера, которые необходимо срочно решать. Отворачиваясь от нужд и проблем государственных людей, власти создают в обществе конфликты с непредсказуемыми последствиями. Дело в том, что в 110-м военном городке запасники и действующие кадровики-офицеры и прапорщики проживают в одних и тех же домах. Военнослужащие видят, как по-предательски, бесчеловечно поступают с их товарищами и делают, конечно, соответствующие выводы. Нервничают, потому что все чаще задумываются о том, что ждет их самих и их семьи после увольнения в запас. Мы намерены и дальше отстаивать законными методами свои права и справедливое решение жилищных проблем.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. На северо-западе Англии сошли с рельсов все 9 вагонов скорого пассажирского поезда. Согласно поступающей информации, один человек погиб из 12 раненых, не менее 3 в тяжелом состоянии. Все пассажиры эвакуированы. Поезд, который шел из Лондона в Глазго, развивает скорость до 250 км в час. В Гудермесском районе Чечни в пятницу в результате взрыва погибли 5 милиционеров, 8 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», мина, обнаруженная возле здания школы, взорвалась, когда сотрудники спецназа попытались ее обезвредить. Авария на теплотрассе в подмосковном городе Электросталь устранена, сообщили местные власти. Началась подача воды в 200 домов, остававшихся без тепла весь день. Комиссия Международного олимпийского комитета завершила работу в Сочи, претендующим на право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. По словам вице-президента МОК Чехара Игая, городу будет нелегко за 7 лет построить большое число олимпийских объектов и необходимую инфраструктуру. Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», польское правительство официально уведомило об этом посольство США в Варшаве. Великобритания отправит дополнительные войска на юг Афганистана. Как заявил британский министр обороны Дес Браун, Такое решение принято в связи с тем, что другие страны НАТО не удалось убедить расширить контингент в афганской провинции Гельмент. «Соединенные Штаты привержены идее урегулировать кризис вокруг ядерной программы Ирана мирным путем», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава МАГАТЭ Мухаммад Аль-Барадай призвали к продолжению диалога с Ираном.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Дмитрий Удалов вспоминает фронтовое прошлое не 23 февраля, а 15-го, в годовщину вывода советских войск из Афганистана. Первокурсник физического факультета университета оказался в 83-м году в Афганистане благодаря реформе образования, прервавшей обучение студентов для срочной службы в армии, а еще благодаря семье, правильной, советской. Он гордился подвигом дяди, горевшим в танке на улицах Праги в 68-м, и хотел стать героем Советского Союза. Поэтому отказался от службы в соседнем городе Энгельсе и выбрал воздушно-десантные войска. Первое ощущение от Кабула — отсутствие собственной тени. Афганское солнце потом станет причиной гибели друга. Трое суток вдвоем в раскаленных горах. Тогда он понял, что цена жизни может быть измерена стаканом воды, а еще, что не хочет быть героем Советского Союза.
Желание стать героем Советского Союза, оно у меня прекратилось с того момента, как я узнал, что зам по тылу полка, который с нами в боевых операциях не участвовал, а ходил между столовой и складом, имеет два ордена Красной Звезды. Относительно интернационального долга, месяца, наверное, 3-4 потребовало, чтобы немножко разобраться в самой ситуации и в общении с людьми, с рассказами тех или иных афганцев. Как бы картина мира изменилась.
Призывник Дмитрий Удалов весил 72 килограмма. Через полтора месяца службы осталось 48. 40 килограммов – вес снаряжения и боеприпасов, которые нужно было донести до огневой позиции. Оказалось, самое главное в бою – дожить до него.
Все с наслаждением и с надеждой ждут этого боя, потому что бой – это облегчение. Патроны расходуются, бегать становится и прыгать легче. Но дойти до этого нужно, поэтому есть задача дожить до рассвета, потому что выйти на определенный рубеж, обычная такая постановка задач, это приблизительно за час, за полтора до рассвета.
За год службы лишь 2-3 месяца проходили без боевых операций.
И когда утром зимой просыпаешься, да, то такое ощущение, что ты ослеп, потому что тебя завалило снегом, и только от дыхания остается маленькое такое сообщение с окружающим миром. И мужские отношения становятся трепетными, потому что обогрев возможен только от твоего товарища, который в той же позе спит рядом с тобой под одной плащ-палаткой и переворачивается в течение ночи по одной и той же команде.
Когда закончился срок службы, потрясением стало то, что жизнь все это время продолжалась, а люди, даже близкие, были уверены, солдаты в Афганистане строят ирригационные сооружения и сажают деревья.
Я вернулся абсолютно счастливым. То есть я считал, что и ничего страшнее или там тяжелее со мной не может произойти в жизни вообще. Хотя я вернулся диким по двум обстоятельствам. Во-первых, я разговаривал на матерном языке, я русский язык практически забыл. Вторая ситуация – это общение с людьми. То есть почему, собственно, афганцы в такую определенную касту тогда замкнулись? Потому что людям невозможно было объяснить, что происходит и как. То есть они больше верили телевизору и там газетам, чем рассказам. Даже с родителями, собственно, было сложно объясниться.
Учиться пришлось заново, и не только литературному русскому. У него были самые лучшие конспекты лекций по всем предметам. К четвертому курсу Дмитрий Удалов стал отличником и понял, что физика не его призвание. Через 2 месяца после окончания университета он возглавил райком комсомола. Начиналась перестройка. 27 молодежных коммерческих предприятий, созданных при райкоме, приносили прибыль, ставшую основой бюджета. От сбора комсомольских взносов решено было отказаться. Когда пришло время сдавать учетные карточки и знамена в архив, в Саратове уже работала товарная биржа, были зарегистрированы брокерские конторы, появилась возможность заняться бизнесом.
Это ощущение безграничной свободы, возможности достижения любых целей, задач, результатов. Это мне дало такой огромный толчок жизненный, энергетический, что я опомнился где-то только спустя практически 11-12 лет. Категории, которыми я тогда рассуждал, они оставались теми же. Деление на добро и зло, на черное и белое, на ведение бизнеса как некой боевой операции. И только вот меня, так можно сказать, отпустило спустя лет там, 12, большому отпустило. По многим составляющим, на самом деле, до сих пор.
В прошедшие годы уместилось депутатство в районном собрании и областной думе, 2 с лишним года на посту министра областного правительства и примерно столько же в должности вице-мэра. На вопрос, что лучше, Дмитрий Удалов, ненадолго задумавшись, отвечает.
Что лучше? Свобода.
Свобода – это собственное дело. Дмитрий Удалов возглавляет совет директоров акционерного общества «Знак хлеба». За годы работы предприятие, находившееся на грани банкротства, выведено в лидеры рынка. У Дмитрия подрастает сын. Он наверняка гордится наградами отца. Медалями за боевые заслуги, за ратную доблесть, медаль Маркелова и еще от благодарного афганского народа.
Я так на себя примериваю вот эту ответственность, и, честно говоря, я не понимаю своих родителей, которые тогда могли меня отпустить на все это.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Сочинский центр реабилитации детей-инвалидов «Виктория» лихорадит. Вот уже 3-й месяц проверка следует за проверкой. Санэпидемстанция, КРУ, Краевая комиссия управления соцзащиты. Прямо ничего не говорят, комментирует ситуацию главный врач центра Олег Махов. Но присылают такие циркуляры и устраивают такие проверки, что абсолютно ясно, кому-то «Виктория» встала поперек горла.
Последние 3 месяца стало очень много различных проверок, финансовых, экономических, проверка КРУ. Понятно, что в нашей работе имеются недостатки. Мы прекрасно понимаем, что проверки нужны, и нам надо подсказывать доброжелательно. Но вот такое жесткое, резкое внимание, когда не только наши службы городские, но и краевые приезжают, смотрят, дают замечания к исправлению.
Самое последнее предписание пришло из санэпидемстанции. В кабинете физиотерапии надлежит срочно сделать естественное дневное освещение. Но это вряд ли получится. Дело в том, что 15 лет назад, когда в Сочи был создан Центр реабилитации детей-инвалидов, место для него нашлось в здании бывшего кинотеатра, хотя и в самом центре города. Небольшой кинозал разделили на лечебные кабинеты, окна прорубать не стали. Да и не требовал тогда этого главный физиотерапевт Сочи. Сегодня это упущение следует устранить в недельный срок. Вот как комментирует предписание санэпидемстанции главный врач центра Олег Махов.
Естественно, освещение – это окна. Помещение бывшего кинотеатра не приспособлено под все СНИПы. Прорубить окна вряд ли удастся, я думаю, что не удастся. Денег нет, спонсоры на дороге не валяются, и они считают каждую копейку. Значит, если мы не создаем естественного освещения в виде окон, то, согласно решению суда, который может подать СС, нас временно закрывают. Но мы прекрасно знаем, что не может быть более постоянной, чем время. Сейчас мы упираемся в трудноликвидируемые по срокам подписания СС. Краевая СС приехала проверять олимпийские объекты на Красную Поляну. Но прежде всего заехала к нам. Но это вызывает определенные подозрения. Ну, значит, у нас очень важный объект по каким-то причинам. Почему он очень важный? Это что, повышенный интерес к Олимпиаде? Да, конечно. Но олимпийские объекты там. Паралимпийскому спорту не прозвучало. То есть повышенный интерес к центру, к зданию, в центре города, это вопрос понятен.
Родители детей, что лечатся в центре реабилитации, в полной растерянности. Если нас лишат этого центра, наши дети и мы погибнем, говорят они.
Не хочется, чтобы закрывали этот центр. Мы без него как без рук.
Мы все-таки надеемся, что его не закроют. Надеемся, что этого не случится. Нам очень здесь нравится, и лечение очень хорошее.
3-летняя Аня Парцикян проходит реабилитацию в центре со дня своего рождения. У девочки церебральный паралич. Каждый день мама привозит ее на процедуры.
Ребенок у нас не ходил вообще, не вставал, стоять не мог, даже улыбаться не мог, можно так сказать. Теперь мы уже чуть-чуть ходим, пытаемся что-то говорить получше.
Поднимай. Более 3000 детей прошли реабилитацию за время существования центра «Виктория». Многие из них, благодаря врачам, встали на ноги, научились говорить, улыбаться. Врачи центра разработали современные методики лечения детей, их реабилитации. Небольшой коллектив «Виктории» – это врачи, медсестры, социальные педагоги – за прошедшие годы не менялся. Зато изменилось законодательство. Реабилитационный центр перешел из сочинского городского в подчинение Краснодарского краевого департамента социальной защиты населения. «Лечить детей, — говорит новое руководство, — не ваша задача. Оставьте это дело поликлиникам и занимайтесь социальной адаптацией инвалидов». Кроме того, Департамент социальной защиты населения Краснодарского края изменил устав центра реабилитации. Раньше больных детей принимали здесь со дня их рождения, теперь только с 3 лет. Медицинская статистика свидетельствует, что чем раньше начинается лечение детей-инвалидов, тем больше шансов, что преодолеют они свой недуг. Врачи центра «Виктория» говорят о том же, приводя примеры из своей практики. Но этих аргументов не слышат чиновники. Штатное расписание центра и зарплаты сокращают. Говорит Олег Махов, главный врач сочинского центра «Виктория».
На этот год у нас новое штатное расписание. В этом штатном расписании убирается большая часть конкретно медицинских работников. Они в этом году не должны присутствовать. Но из тех специалистов, которые у нас очень хорошо работали и в которых мы очень нуждаемся, я имею в виду, мы это центр, а центр это дети и их родители. Они уходят, их не вернешь и все. Новых специалистов в плане реабилитации не будет. Остается самый минимум – социальная работа, кружковая работа, социальные педагоги. Нужны они? Нужны. Но мы не едим, не пьем один чай без первого, второго, третьего, четвертого. И это все должно быть в комплексе, это всем прекрасно понятно.
Сократят штатное расписание? В центре не смогут оказывать ту помощь детям-инвалидам, на которую они могли бы рассчитывать. Это что, прямое следование новому законодательству, задается вопросом главный врач Виктории? А строгие предписания проверяющих не иначе, как желание соблюсти норму служебных инструкций? Возможно, соглашается главный врач Виктории Олег Махов, но тут же оговаривается.
Мы прекрасно понимаем, что здание важно, находится на федеральной трассе. Мы готовы к конструктивному диалогу. В плане очень простом. О чем, собственно, был разговор с руководством департамента. Они нам представляют другое помещение, пусть в лесной зоне, нормальное оборудование, а мы готовы туда спокойно переехать. И мы готовы к диалогу. Я думаю, что этот вопрос можно очень легко решить, не затрагивая интересы многих сочинцев, детей, инвалидов и их семей.
Пошли. Шагай.
Комментировать события, развернувшиеся вокруг сочинского центра реабилитации детей-инвалидов «Виктория», ни городские, ни краевые чиновники не хотят. Врачи и родители детей живут в ожидании, чем все закончится. Год назад сочинский центр реабилитации детей-инвалидов «Виктория» уже испытывал подобное давление. Тогда обошлось. Как сложится сейчас, чем закончатся проверки, ни врачи, ни родители детей-инвалидов не знают. Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Йошкар-Ола» Елена Рогачева. В Мариэл в Новотроицкой воспитательной колонии для несовершеннолетних появится свой кукольный театр. Это идея правозащитной организации «Человек и закон», которая уже воплощается. Проект интересен в первую очередь тем, что воспитанники сами станут нести правовые знания своим сверстникам в других детских закрытых учреждениях республики. Состоялось первое занятие, на котором сотрудники правозащитной организации говорили о правах человека. Начали буквально с азов. Тренер Александр Кузнецов предложил определиться с понятием «выбор».
Теперь вопрос. Спать – это ваш выбор?
Ну, конечно.
Необходимость.
Да, потребность.
Когда вы идете гулять?
Потребность.
Когда вы идете учиться?
Нет.
А что это?
Это надо.
Так человек поступает, решает тот или иной вопрос. Соответственно, с чем?
Конечно.
Так, как он хочет. Или так, как его просят.
Он был в любой ситуации.
Когда тебя просят поступить вот таким вот образом, и ты это делаешь, как ты считаешь, это твой выбор?
Его
в любом месте. На улице тебя бабушка попросила перевести. А в какой ситуации не твой выбор?
Приехать сюда. Всего привезли.
Я говорю о выборе. И вот подвожу к этому понятию. Власть и человек. О собственном достоинстве. Когда человек выбирает что-то для себя, он это делает с такими пожеланиями там внутри, у себя, где-то в голове.
Чтобы было хорошо.
Через них.
Кому?
Ему кому.
Глядя на активную работу воспитанников, трудно поверить, что ты не в обычных старших классах, а большая часть ребят попала сюда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Да и, как выяснилось по ходу разговора, воспитанники думают о другом будущем для себя. Эти встречи интересны не только потому, что они смогут больше узнать о своих правах. Их волнуют и правовые аспекты, с которыми сталкиваются освободившиеся из мест заключения люди. Почему правозащитники не пошли более легким путем? Скажем, не поставили представление силами профессионалов? профессиональных актеров. Пока в перерыве между лекциями в коридоре стоял совершенно обычный школьный шум, на вопрос ответил сопредседатель организации «Человек и закон» Сергей Подузов.
Сейчас необходимо подготовить группу воспитанников, которые бы разбирались в специфике прав человека и своим языком они бы смогли поставить 2-3 спектакля. И после этого смогли бы своим же ровесникам донести о том, что происходит нарушение прав человека, как оно происходит и какие механизмы существуют защиты.
По завершении теоретического курса ребятам будет предложено выбрать сценарий для своего спектакля, который должен затрагивать права человека или права ребенка. Но уже сейчас на основе сказок ребята пытаются определить, какие интересы тех или иных героев пострадали. В частности, в сказке «Три поросенка».
Право на частный спорт есть?
Утешение на поросят.
Да, съесть их хотят.
Ну, как утенок.
Плевали, пинали его, насильственно было.
Это как, ну, как вот получается, как вот Гитлер фашисты, а вот ученый был евреем.
То есть геноцид, да?
Да. Любую ситуацию из жизни взять какую-нибудь.
С труппой будущего кукольного театра должен заниматься профессионал. Его подыскивает Мария Бочина, сотрудник правозащитной организации.
На территории нашего города мы хотим найти этого режиссера, который бы помог ребятам выбрать спектакли, поставить их и, наверное, ну, контролировать эту деятельность, то есть тоже приезжать сюда по воскресеньям и заниматься вот именно уже на основе той группы, которая соберется. Куклы первоначально подразумевалось, что будут частично куплены, частично сделаны своими руками. Но это еще, так сказать, в разработке. Если получится найти всех необходимых персонажей, то, конечно, купим. Администрация колонии, мы им приносили проект, они ознакомливались, говорили, что да, это возможно, но уже здесь инициатива ребят идет, и как это все получится. То есть некая ответственность была возложена на нас, на организацию, что если у вас получится, дерзайте.
Региональная общественная организация «Человек и закон» сотрудничает с администрацией Новотроицкой колонии уже 4 года. Совместно успешно реализовано несколько проектов. Пожалуй, далеко не все детские закрытые учреждения могут похвастаться таким постоянным вниманием правозащитников. Но самое главное, что воспитанники колонии откликаются и активно участвуют в проектах. Для них это не только новые знания и навыки, но и общение с людьми с воли. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Именно это произведение, хорал Лютера из репертуара капеллы мальчиков «Ингур», оказалось самым непосредственным образом связанным с рождением имени этого коллектива, рассказывает Валерий Митрофанов, многолетний художественный руководитель капеллы, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Удмуртской республики.
Как человек тоже говорят, вот он или должен родиться с этим именем, или должен соответствовать имени. «Ингур» — это мелодия с небес. Я же удмуртский язык знаю, соединил вот это мелодия с небес, «Ингур», и все. У нас хорал Лютера в репертуаре, я им всегда говорю, что вот надо петь так, как будто вот не вы поете, а вот откуда-то сверху вот эта мелодия спускается, этот хорал, что вот не вы, а ангелочки там.
Мы встретились с Валерием Митрофановым на репетиции. Капелла усиленно готовилась к фестивалю «Мужское поющее братство», уже 13-му по счету. Этот праздник хорового искусства возник по инициативе Митрофанова вокруг «Ингура», все последующие годы расширяя сферу своего притяжения. Теперь в «Поющем братстве» участвуют также мужские ансамбли и даже ветераны. Да и в репертуаре «Ингура» много старинных солдатских песен. Вот одна из них. Капелле «Ингур» 28 мальчишек от 10 до 16 лет. Хор существует на базе республиканского интерната для одаренных детей, куда собирают юные дарования со всей Удмуртии. Валерий Митрофанов общается с ними как с коллегами, музыкантами-профессионалами, но понимает и их тягу к футболу.
Очень сложно с хорами мальчиков работать, потому что у них постоянно процесс мутации. Вот мы начинаем с одним составом, потом в вальты, потом в тенора, потом мы называем это не тенора, басы еще, иногда так в шутку, партия мутантов. Они еще не тенора, не басы, но уже не дисконты, не альты. Вот с моими мальчиками, конечно, проблем нет в отношении дисциплины, а в других школах ведь сложно. Они более подвижные, менее дисциплинированные, им нужно все-таки поле деятельности. Вот мы, например, даже среди хоров мальчиков проводим свои футбольные турниры. В осенний турнир у нас такой есть, 4 хора сыгрались друг с другом, вот капелла чемпионом.
Вопроса о национальности в хоре не возникает, хотя большинство здесь – дети коренной, титульной нации. Мальчики владеют родным удмуртским, но, как мы слышали, поют и на других языках, а также музыку других народов России. Попросила Валерия Митрофанова рассказать о географии фестиваля «Поющее мужское братство» и о том, чем отличается его нынешняя программа.
Сейчас вот в фестивалях наших до 30 коллективов уже собираются. Это вот мужские ансамбли, хоры мальчиков и юношей. Это с 7-го фестиваля стали уже приезжать там гости из Казани, Перми, Кирова.
Вот самые дальние точки называются.
Челябинск, Димитровград. Чебоксары, Казань у нас постоянные. По количеству участников до 500.
Нынешней весной хор мальчиков «Ингур» поедет в Чехию, в город Пардубице, где будет участвовать в международном конкурсе хоров. Возможно, в конкурсную программу войдет и вот этот марш Преображенского полка. Репетиция завершилась в 21:00. Отпуская мальчишек, Валерий Яковлевич просил ребят об одном, чтобы берегли связки, не простужались накануне ответственного концерта. Мелодия с небес должна излиться божественно. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире Тюмень, Алекс Неемиров. В доме у пенсионерки Полины Огарелковой часто звучат старые песни о главном и народные частушки.
Холодильник я купила, называется это. Мяса нет и рыбы нет, и положу морковь пока.
Бывшая учительница живет в Ярковском районе. Дети и внуки редко в гости заглядывают. Вот и решила она создать клуб одиноких пенсионеров. Чтобы было с кем и песни попеть, и проблемы обсудить, поясняет Полина Огарелкова.
Пенсия у меня небольшая, около 3. Вела кружок, копейки получала, и меня высчитали 2000 из пенсии за то, что я работаю. А получала пенсию всего 319 рублей. Целый год высчитывали, сколько я куда не обращалась, а Васька слушает и ест.
Землячка бабы Поли Наталья Кузьмина работает почтальоном. До пенсии ей далеко. Впрочем, на государственную помощь в старости многодетная семья Кузьминых не надеется. Решили стать участниками программы самообеспечения. На полученные в кредит деньги расширяют свое подсобное хозяйство. 3 коровы, свиньи и прочая живность – вот он капитал, считает Наталья Кузьмина.
Зарплаты на пенсию не накопишь, потому что зарплата маленькая. Лучше просто как-то стараться самому делать отчисления на эту накопительную часть. И потом, да, может быть, что-то и получится.
В свои 67 Всеволод Бессараб по-прежнему любит джаз, жену и шахматы. А потому на вопрос о пенсии отвечает как гроссмейстер.
Делая ход, надо задумываться о том, что тебя ожидает в пожилом возрасте. Это очень важно. Он связан с большим планом. Я бы сказал, в жизни этот план в том, чтобы обеспечить нормальное, настоящее и будущее для себя, для своей семьи.
Эти слова Всеволод Бессараб подтверждает делом. Несмотря на преклонный возраст, работает менеджером в агентстве недвижимости, а зарплатой распоряжается с выгодой.
Надо людям вступать в такие общества взаимного кредита, потребительского. Они существуют в Тюмени. Я в рекламных целях не могу говорить, где они находятся, не имею права. Вы должны, конечно, 100 раз их проверить, но я в таком обществе состою вот уже более, по-моему, около 4 лет и наслаждаюсь тем, что у меня там деньги, я получаю вторую пенсию.
Еще один способ не стать похожим на церковную мышь для людей творческих – совершить открытие и получить Нобелевскую премию. Или, например, написать «Код да Винчи» и перевернуть весь мир. Так что тюменский художник Владимир Глухов с оптимизмом смотрит в будущее.
Тициан, например, написал лучшие вещи уже после 80 лет. Все лучшие вещи. Пока работаешь, в смысле, как живописец, я думаю, все будет нормально.
Картины Глухова есть в частных коллекциях разных стран, но ему приходится заниматься ремеслом. Тем более, что Союз художников с 2000 года перестал интересоваться пенсионным обеспечением своих членов.
К сожалению, мне все меньше и меньше удается писать для себя, в смысле, то, что я хочу делать. А приходится делать то, что востребовано.
Тюменская пенсионерка Тамара Саламатова, бывший бухгалтер. Но не в деньгах счастье, говорит.
Муж пил всю жизнь. Я терпела. Зачем? Зачем я терпела? А сейчас я сделалась счастливая, здоровая. А то так вечно куражился, и я всегда терпела. А зачем?
Как ветеран труда получила пенсию в 2550. Недавно добавили еще 100 рублей. Но золотой рыбки для исполнения желаний нет и не надо. В озере Кристальные родники, где водятся караси и купаются моржи, Тамара Артемьевна нашла свое счастье. Рассказывает председатель клуба закаливания «Кристалл» Сергей Сидоров.
Она приходит, сразу зажигает своей энергией, своей улыбкой. И, ну, действительно душа компании. Ее нет, как-то скучновато становится. Как она появляется, все, и туда побежала, и это надо сделать, и чаечку, и баньку затопить. То есть вот такой человек. Will you still need me? Will you still feed me
when I'm 64? Автору этой песни Полу Маккартни в прошлом году стукнуло 64. «Буду ли я нужен тебе в 64?» – поет легендарный музыкант. Не в этом ли смысл жизни любого пожилого человека, будь то знаменитый Битл или простой российский пенсионер? Для «Радио Свобода» Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефону в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Олимпиаде. Я даже не говорю о самой Олимпиаде, может закончиться катастрофой.
Взрыв в кафе «Макдональдс» на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта произошел в 20 часов 17 минут вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что нам следовало бы несколько изменить когда-то данное президенту право начать войну в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.